В Москве 8:08. Мы вернулись в программу. На прямой связи со студией политолог-журналист Михаил Леонтьев. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Миша. Ну вот смотри, мы только с тобой говорили о том, что надо бы обсудить поправки, идеологическое их значение. И вот буквально вчера вечером вышла статья еще президента по поводу оценки и предвоенной, и военной, и сегодняшней ситуации. Вот с моей точки зрения, все это лежит в одном ключе осознания и осмысления нашей общенациональной позиции и ее предъявления всему миру.
Безусловно, конечно. Я, естественно, опять отталкиваюсь от твоего предыдущего эфира. Хочу чуть-чуть добавить, да, понятно, что собственно, статья эта родилась в том числе и как реакция на ревизию истории, на попытку глобально пересмотреть вообще все эти исторические события. И речь идет ведь на самом деле не только там о реабилитации нацизма, предположим, попытки поставить Советский Союз на одну доску. Речь идет в первую очередь о реабилитации действительно политической истории Запада. Я просто добавлю несколько цитат. Да, вот опять же все пляшется вокруг пакта Риббентропа-Молотова, который при всех ошибках, сделанных и до, и после него, тем не менее был гениальной тактической сделкой. Чтобы понять, нужен контекст. Об этом контексте и президент пишет. Я просто цитатку такую, воспроизведу. Это 12 сентября 1938 года Невилл Чемберлен, глава правительства Великобритании тогда, если кто не помнит, перед переговорами в Мюнхене. Германия и Англия являются двумя столпами европейского мира и главными опорами против коммунизма. Наверное, можно будет найти решение, приемлемое для всех, кроме России. То есть самоценно было найти решение, приемлемое для всех, кроме России. Ну и было найдено.
Решение за счет России. Голос. За счет России. Я бы так жестче даже сказал.
Ну, я говорю то, что сказал Чемберлен.
Да, эта цитата не нуждается, согласен. Согласен, Миша, не нуждается. Ясно и
прекрасно. Послушай, после того, как это решение было найдено, оно получило соответствующую оценку того же Чемберлена. То, что Германия в час величайшей беды порождает для себя Гитлера, доказывает, что она жива. Все помнят цитату «Я принес вам мир». В чем был смысл сдачи Чехословакии? Советский Союз не имел значимой границы с Германией. Задача была столкнуть Советский Союз с Германией в одиночку. Это была сверхзадача. Почему стал возможен этот пакт? При том, что и Гитлер, и Сталин прекрасно понимали, глубинную сущность взаимных отношений, да? Потому что Германия это тоже понимала, на самом деле. Тоже не идиот. Так вот, и последовательно шли именно к этому. Я напомню, вот говорят, что Первая мировая война началась там вот благодаря пакту и так далее.
Вторая.
Нападение на Польшу в Германии, да? Но ведь Британия и Франция сдали Польшу, имея по всему фронту огромное военное преимущество, практически отсутствие сил германских. Они сдали Польшу, они ничего не сделали. Они только вступили в войну. Это все называлось странной войной, да? Сдали Польшу. И говорить о том, что под этим не стояли какие-то, соглашения, какие-то сговоры, довольно трудно себе представить, что это не сопровождалось некой тихой дипломатической активностью. После этого, уже после катастрофы Франции в Дюнкерке, когда британский корпус эвакуировался на остров, да, немцы остановили наступление. Остановили и дали, вместо того, чтобы сбросить англичан в море и практически лишить их остатков их небольшой сухопутной армии, у них ее не было почти. Они дали им уйти. Это тоже был... Теперь можно вспомнить Майн Кампф. Нигде в Майн Кампф не сказано, что целью Германии, целью Рейха, целью нацизма является разгром Британии. Целью являлась сделка. Это арийская нация. Там огромное количество всяких комплиментов англичанам, которые исторически, кстати, являются основоположниками расизма и нацизма. Именно в расовом смысле. Это же британская теория. Это британский огромный накопленный их багаж теоретический, идеологический. Был просто перенесен и заимствован нацистами. И в этом контексте полет Гесса надо рассматривать. Просто ситуация к чему пришла? К тому, что вся эта политика британская оказалась безумным провалом. Британия оказалась одна, совсем одна. Соединенные Штаты тогда не участвовали в войне. Соединенным Штатам для того, чтобы втянуть Соединенные Штаты в войну, причем не с Германией сначала, а с Японией только, понадобился Пёрл-Харбор. И понадобился хитрый, чрезвычайно Рузвельт, который переломал собственную страну. Я еще хочу сказать, что немецкий этнос в Америке, в Соединенных Штатах, является не менее, а даже более многочисленным, если говорить о этнических корнях, чем британский. Это тоже очень важно понимать, да? Это не так просто все было. И вот в этой ситуации только и появился Черчилль. Не было бы Черчилля, если бы не было такого безумного провала вот этой политики, которая называется умиротворение, а на самом деле политика стравливания СССР и Германии во взаимном столкновении, в изоляции. И этого удалось избежать. И одним из краеугольных таких важнейших камней, которые не допустили такого катастрофического для нас развития событий, был этот пакт. И за него надо прекратить извиняться. Это паранойя. Это паранойя. Это была сделка тактическая. И судьбы лимитрофов, которые тогда были брошены в топку, они иначе рассматриваться не могли, потому что лимитрофы – это лимитрофы. Это то, что идет в топку истории. Никуда им не деться. Это образование, которые могли быть прикладными, использоваться либо нами, либо ими.
Да, интересно ведь еще такой момент. Вот договор о ненападении и секретные протоколы к нему были, и оценка их правильная, она давала нам время и защищала нас. Но интересно ведь, когда Германия напала на Польшу, Советский Союз ждал до 17 сентября того, как будут действовать Британия и Франция, являвшиеся официальными союзниками Польши, как они будут ее защищать. И Советский Союз за эти 17 дней увидел подлинные цели этих стран. Никто защищать Польшу не собирался. Наоборот, они хотели возникновения соприкосновения Германии и Советского Союза. Да? И чем эта линия ближе прошла бы к Москве соприкосновения, тем больше это повышало шансы Гитлера на следующем этапе.
Да? Когда многократно превосходящие силы, понимаете, войну они объявили. Блин, войну. Понимаешь, многократно превосходящие силы британские стояли и ждали, и ничего не делали. А ждали они чего? Они ждали поглощения Гитлером Польши. С последующим, естественно, да, столкновением. И понятно, что визит Гесса в этой логике, просто эта логика сломалась в английской элите. Британская элита тоже. Есть разные силы и разные настроения. И то, что тогда там национальный дух возобладал, какой есть, вот какой Черчилль, такой и дух. Со всеми плюсами и минусами, но он возобладал. И надо отдать должность Черчиллю. Черчилль всегда был последовательным, абсолютно фанатичным, можно сказать, сторонником идеи борьбы с Гитлером. Вот. Вот это же тоже следствие, я считаю, следствие полного провала этой политики. Вот если бы они не провалились, хрен бы они позвали неприятного Черчилля, которого многие ненавидели, британских элит.
Ну, они сейчас, вот теперь, видишь, там уже теперь памятники Черчиллю сносят, поэтому ничего тут удивительного.
Ну, они сейчас все сносят.
Да.
Это отдельно.
Ну, вот к тому, что вот мы говорили, просто иллюстрация, опять же, цитата из статьи президента России, где он приводит, опять же, цитату гитлеровского генерала Альфреда Йоделя, который признавал: «Мы не потерпели поражение в 1939 году только потому, что около 110 французских и британских дивизий, дислоцированных на Западе, против, внимание, 23 немецких дивизий во время нашей войны с Польшей сидели без дела». То есть Франция и Британия имели пятикратное преимущество перед гитлеровскими войсками на западной границе Германии. И они не воспользовались этим преимуществом.
Это, знаешь, это надо быть все-таки чрезвычайно ущербной нацией. Не хочу, я вообще поляков-то люблю на самом деле. Но чтобы историческая память нации была так изуродована, да? Да, мы были противниками. Но, ребята, ваши союзники хуже противников. Причем всегда они были хуже противников. Они всегда вас предавали. Мы Польшу не предавали. Польша была нашим противником, одним из самых таких злобных противников. Да? И там все по-честному на самом деле. А вот эта подлятина, когда Румынии до войны было поставлено больше британских самолетов, чем союзнику Польши. Например. И то есть на самом деле мы можем вернуться к тому, чем мы собирались заниматься, то есть поправками, потому что это действительно напрямую связано. Давайте все-таки вспомним, признаем, констатируем, что та конституция, которая у нас до сих пор была, это так как бы нейтральная такая, кастрированная, бесполая конституция. А на самом деле она либерально-подражательна. В ней нету никаких признаков идентичности. Это надерганные для определенных, может быть, даже вполне позитивных, но практических, значит, организационно-политических целей, значит, куски из западного конституционного творчества. Скомпилированные. То есть то, что мы имеем в результате поправок, по сути, является новой конституцией, правда, да? Там есть уже признаки некой идеологии, признаки идентичности. Первое и главное, эта конституция фиксирует идентичность нашу, историческую идентичность, да? Вот. Территориальную, национально-культурную, языковую. Между прочим, половую идентичность, что в современном мире тоже, в общем, как-то да, потому что половая ориентация, она переменная, да, это важная вещь, потому что, еще раз говорю, если вы меняете половую ориентацию, то вы с легкостью уже меняете все остальное, потому что это самое базовое все-таки для человека, наверное, да, вот, то есть понятие семьи традиционной и так далее, то есть традиционные консервативные ценности, вот, это как бы якорь исторической культурной идентичности. Есть социальный якорь, да? Я бы назвал эту вообще модель консервативно-популистской. Причем слово «популистский» в нейтральном смысле.
А да? Можно заменить? Я бы назвал ее консервативно-народной. Потому что, ну, вот мы это в своей книге обсуждаем. За советский период важнейшим нашим достижением заключается в том, что мы построили такие народное государство. Народное. И задача следующих этапов – его воспроизводство. Поэтому я бы вот слово «популистское», которое несет всякие контексты…
Ну, все-таки социализма прямого там нет. Я бы не стал так вот смелыми мазками.
А народное государство не сводится и не тождественно социализму. Я тоже хочу это подчеркнуть.
В советском смысле не назвал. Там существуют некие базовые ценностные понятия, то есть как бы конституционных гарантий на доступность здравоохранения, там, образования, воспитания зарплаты и пенсии и так далее, да, это такие базовые, ну, совсем, я бы сказал, элементарные. Но они теперь являются не частью текущей политики, да, они являются конституционными обязательствами. Вот. И на самом деле, вот пока это все как бы само собой, это все воспринимается как некие излишества, как некая, может быть, да, риторика. Но дело в том, что мы же видим, что в мире-то происходит. Мы видим, что самые базовые понятия, они стираются и куда-то уходят. Когда я говорю слово «якорь», это очень важно, потому что мы хотим заякориться в этом сумасшедшем мире, да, где можно снести идентичность, историю, религию, любую, вот, в угоду каким-то совершенно бредовым, я бы сказал, шизофреническим абсолютно идеям, в основе которых является совсем не следование этих идей, а новые, гораздо более могучие, гораздо более циничные способы манипулирования массовым сознанием. Вот. И понятно, что вся эта публика, стоящая на коленях перед негритянской общественностью, начиная от Байдена, Пелоси и там всякими прочими клинтоноидами, да, они ни перед кем на коленях не стоят. Это абсолютно циничный жест, абсолютный. Кстати, там, ну, есть там один, значит, специально воспитанный, там не один, несколько, так сказать, афроамериканцев вроде Обамы, которые, между прочим, генетически часть американской той же элиты. Они-то, конечно, не расисты, им плевать на это. Но совершенно плевать. На негров, не на негров и так далее. Они про деньги. На самом деле.
Ну, вот. Это, кстати, на Бултоне-то про деньги. Все просто так, кроме денег. Вот на книжке господина Бултона это заметно особым образом, понимаешь?
И Помпео уже предателем его назвал.
Да, Помпео назвал Бултона предателем.
Ну... Конечно.
Извини, мы
конечно,
немного отвлекаемся, но это прямо тоже касается сути дела. К вопросу о мы и они, понимаешь? И к вопросу о цинизме и прагматизме. Вот. Еще раз, все просто так, кроме денег. Потому что господин Болтон посчитал, что и материально, и перспективно-политически сменить лагерь будет самым выгодным. И он его сменил.
Ну, конечно, конечно. Он обиделся. Его обидели, его не поняли, его... Он же фанат, на самом деле. Трамп же не даром говорит, что если бы мы слушали этого дурака, мы ввели бы сейчас Шестую мировую войну. Вот. На самом деле, действительно, это фантастическая форма. Вот это потрясающее как раз. Казалось бы, это уже, вот, ну сколько уже там второй половине 20 века уже сделано было с точки зрения манипулирования сознанием, с точки зрения использования всех как бы этих совершенно как бы не политических факторов, не мировоззренческих, да, для того, чтобы снять вообще с повестку, содержательную повестку, да, политическую, реально политическую повестку из западного дискурса, просто, ну, ниже конец истории, что там обсуждать, да. Есть некая тоталитарная идеология, либеральная, вот, либерально-глобалистская. И что обсуждать-то? Поэтому надо обсуждать проблемы пола, курения, климата и прочее. Вот. А, значит, так вот оказалось, что можно больше. Можно внушить, маргинализовать население до того, что оно считает, что оно вообще никому не подчиняется, и все перед ним стоят на коленях. При этом полностью обнулив их политические права, потому что их никак нельзя реализовать. Они никаким образом, никаким, вот ни малейшим образом не могут влиять на принятие решений. Потому что эти решения с быдлом не обсуждаются. Перед быдлом можно встать на колени. Ну, если быдло от этого кайф ловит, ну и пусть магазин разграбят, в конце концов. Что им магазин? Они мелким и средним бизнесом не интересуются. Опять же, Трамп будет виноват во всем, потому что он расист.
Да, интересно, что любое полагание, стоит только там вот сказать про закон, да, и так далее. Вообще, конечно, универсальная технология, универсальная. Ну, значит, ты расист, и все. Если что, ты гомофоб, и все. Ну, как бы, тема закрыта абсолютно. Места для другой позиции нет, не предусмотрено. Совсем не предусмотрено.
Все очень просто.
Все очень просто, да.
Я бы вернулся к термину консервативно-популистское все-таки, потому что популистское в основе своей имеет слово популярное в основе, это связанные вещи. Почему-то у нас считается нашими, в том числе, элитами либеральными, а у нас вся экономическая элита российская до сих пор либеральная на самом деле, да? Вот. И это, кстати, непреодоленная проблема. Считается, что надо обязательно, что экономическая политика – это непопулярные меры. И вообще только тогда экономическая политика существует, когда власть проводит непопулярные меры. Остальное – это вынужденная пауза между настоящей экономической политикой, это понятие реформы. Да? Реформы – это непопулярные меры. Это чтобы всем мало не показалось. Да? Вот. И мы видели эти непопулярные меры. Это всегда страшные удары по, значит, во-первых, имиджу и по...
значит, Миш, должны прерваться сразу после новостей и продолжим.
7:36 московское время. Мы вернулись в программу. Михаил Леонтьев на прямой связи со студией.
Да, Миш, мы прервались на консервативных ценностях.
Да, я говорил про непопулярные меры, да? Про то, что на самом деле эти непопулярные меры, которые все время вот только-только... Помнишь, тезис такой был? Значит, власть настолько пользуется опорой, значит, настолько пользуется авторитетом сейчас, что уже можно таки проводить непопулярные меры. То есть надо все это похерить, да? Значит, они всегда экономически страшно затратные, потому что затраты на то, чтобы залезать раны после этих непопулярных мер, мы помним, да, я даже не буду пальцем показывать, сами вспомнят люди, да, значит, они многократно превышают экономический эффект от этих мер, потому что я берусь утверждать, что смысл этих мер, он не экономический совсем, это демагогия и прикрытие, смысл политический сделать власть зависимой от элит. Ты понимаешь, вот я напомню ваш же тезис из вашей книжки замечательной, исторической, что особенность российской власти исторически заключается в том, что она не нуждается в элитах, как в посредниках для обращения к народу.
Да, это важнейший тезис.
А надо-то, чтобы нуждалась, понимаешь? Надо, чтобы было как при бабушке или при дедушке. Ты помнишь 96-й год? Вот это вот семибанкирщина, которая потом была преобразована руками практически бессильными, но большими, волосатыми руками государства, да, преобразована в олигархию. Олигархия была создана собственными руками. Помните, что сказал Борис Абрамович Березовский? Мы заплатили 3 миллиона долларов, и поэтому имеем право управлять Россией. За 3 миллиона долларов. 3 миллиона долларов квартира стоит приличная в Москве. Это, видишь, вот эта цена вопроса. Вот это была мелочь базарная, из которых превратили в собственников основных ликвидных активов. Да? Почему? Потому что власть ничего не могла без них. Она не могла. Она была, позвала их, чтобы они организовали вот этот процесс. Да? Вот так вот надо. Так надо. И поэтому нужны непопулярные меры. И поэтому, кстати, самое главное, что надо сделать, это надо снести Путина, потому что он мешает. Его надо снести. Если его нельзя снести просто так, нужно, значит, выковырить из конституционной системы прежней вот эту ограничительную норму. Да, ну, сам он должен уходить. Да? Ведь, вот говорят, вот главная поправка, которая спрятана, она главная тактически, она не главная идеологически, но она действительно очень важна, и нигде она не спрятана. Это очень важно. Что такое так называемое обнуление? Давайте скажем просто. Это право на возможность проголосовать за человека, который является персонификатором вот этой вот российской власти, реальной, суверенной, суверенитета и всего остального, да? Который не нуждается, в принципе, в элитах для обращения к народу. Не нуждается. Может без них. Не доводите. Но может. Вот. Это право на возможность. То есть в чем-то кошмар заключается для оппозиционной вот этой нашей группы, для оппозиционного меньшинства. Кошмар-то в чем? Что Как же так? У вас будет возможность. Дайте мне право проголосовать. А ему право выдвинуться. Нет, сука, не имеешь права. Нет. У тебя не должно быть этого права.
Ну, потому что иначе как же мы будем
это
влиять?
Вообще,
как же мы будем влиять и на власть, и на народ, если вдруг будет такое право? Мы же влиять не сможем. Ну как же? Нам же нужна зависимость. Ты правильно сказал, что это одна... Извини, Миш, я просто тебя прерву. Ты продолжишь сейчас, но для меня важен этот момент. Ты правильно сказал, что мы в своей книге с Петром и с Тимофеем подробно обсуждаем это важнейшее наше цивилизационное отличие по отношению к власти и государству. Так сложилось с самого начала наше государство, что наша власть верховная не нуждалась в разделении этой власти и не нуждалась в посредничестве и влиянии псевдоэлит на взаимоотношения власти и народа. И борьба всю историю тысячелетнюю, кстати, идет за то, чтобы было как там, на Западе, где бароны ставили изначально короля и хотели, убирали. Это, кстати, как основной принцип зависимости власти от элит на Западе, принцип основной. А у нас ровно обратный, независимости. И в этом принципиальное наше развлечение. А борьба вокруг этого продолжается всю тысячелетнюю историю. Извини, что тебя прервал, но мне было очень важно это подчеркнуть.
Ровно я про это ровно и говорил. Я же недаром ссылаюсь на вашу книжку. Да,
да, я слышал, да.
Это на самом деле действительно очень-очень важный момент. Очень важный момент. Это действительно политическое разделение. Вот это политический водораздел. И это политический водораздел, который на сегодняшний момент гарантирует меньшинству то, что оно навсегда в обозримый период, в политически прогнозируемый период, в этом меньшинстве и откажется. Отсюда такая истерика. Отсюда такая движуха внутренняя, да, и такой вой, и такое напряжение. И отсюда лексика уже пошла подзаборная, да, потому что все, поезд уходит, понимаешь? То есть лексика делится на, стоны, разговоры о том, что о несовершенстве, халуйстве русского народа, о том, что все, пропало, никогда здесь ничего не будет, или, такой уже совершенно абсолютно, терроризм на самом деле, во всяком случае, пока риторически. Вот. И опять же, да, здесь же очень важно, русская политическая традиция, да, которая была заложена еще с начала русского государства, именно в силу ненадобности элит для обращения к народу, элиты всегда обращались к врагу. Всегда, начиная от Курбского и дальше.
Я вообще считаю, что вся дискуссия Грозного с Курбским, как в капле воды, содержит потом все основания наших переворотов, да, государственных, которые потом последовали.
Ну, там же еще есть одна такая психотравма русского культурного класса, не будем называть его интеллигенцией, он по-разному в разное время обзывался, но это Петровские реформы, потому что Петр совершенно с конкретной практической целью, ему нужно было сохранить Россию как субъекта истории, да, он физически насильно сформировал культурный класс с иностранной культурной идентичностью. То есть он быстренько пересадил вместе с навыками военно-организационно-административными еще и признаки культурные, да, включая даже кухню. Вот. И вот этот десинкретизм русской культуры, когда элита и народ говорили на разных языках, просто физически на разных языках, да, вот, он эту травму создал. И когда мы говорим о том, вот ты говорил в прошлом часе о превосходстве, да, о идее западного превосходства, но у нас культурный слой в значительной степени является носителем идеи западного превосходства, понимаешь? То есть это,
да, так сказать, так это, извини, Федор Михайлович Достоевский прямо фиксировал. Высшая рация нациас потерпела поражение от низшейс. А надо было бы наоборот. Ну, помнишь же это у Достоевского?
Ну, поэтому, конечно. Ну,
и наш философский гений это видел очень четко и фиксировал. Ну, ты прав, да, я с этим абсолютно согласен. Но у всего ведь есть своя цена, и цена издержек. Потому что когда Петр вынужден был имплантировать в нас научно-инженерное военное мышление, которое действительно оформилось как таковое на Западе и стало фактором этого самого превосходства западного, этот тип научно-военного инженерного мышления, то Петр сделал все верно. Это обязательно надо было сделать.
Но у него не было другого выхода.
Не было, или нас бы не было.
Не было выхода и не было времени.
Да.
Это цена вопроса.
Цена вопроса. У каждого вопроса есть цена.
Она очень высокая. Она правда высокая, и мы эту проблему до сих пор не решили. Потому что вот эта попытка переделать элиты из элит влияния и практически властвования реального, да, то есть из олигархата в служение, да, вот советская система пыталась ее решить. Не получилось, потому что из этого вышла номенклатура. А это именно то же самое. Это то же самое, что при Екатерине, извините меня, и так далее, да?
Нет, но служение как фактор...
И самое интересное, что номенклатура захотела капитализации своей, так сказать, значит, социальной ренты. Оно захотело, чтобы вы как на Западе, ровно так же, как они хотели при Александре Первом, да, при заговорах дворцовых переворотов, точно так же они и захотели, и сделали.
Да, и точно, сделали. Совершенно. Они хотели стать, номенклатура ЦК КПСС хотела стать наследственной элитой. Вот, и ради этого все, так сказать, ну, развалило. А Горбачев, кстати, пошел против большинства. И в этом его главная, ну, главная вина. Он пошел против большинства народа.
Ну, большинство молчало. Большинство, ну, как было молчало? Нейтрализовано, оно... абсолютно. И против него не надо было ходить, потому что против него можно было просто стоять, сидеть и даже лежать, извините. Потому что на защиту, как известно, не вышел никто. Ну, единицы, можно просто единицы, да? Вот, потому что вся эта штука сгнила, потому что она и была. Там же не было никакой власти помимо вот этой элиты. Помимо номенклатуры. Получается, что власть изменила сама себе. Это самое, что ни на есть. То есть это и есть реальное гниение. Да, вот реальное. Окончательная, да, форма его, завершающая. Вот. Поэтому тут вот прям пошел он против большинства. Никуда он не ходил, на самом деле. Он просто тихо увял, унеся с собой в гроб остатки системы и страны. Вот. Но на самом деле, может, туда и была дорога, потому что, если правда то, что мы сейчас говорим, то это страна не жилец. Ну, не жилец, да? Страна, которая изменила собственная властная элита, это, причем без всякого, в общем-то, на самом деле, такого, ну, серьезного вызова. Потому что, если мы сравним, опять же, вернемся ко Второй мировой войне, да, к Великой Отечественной, вот это вызов, да? И вот это уровень устойчивости системы. Совершенно невероятный. Абсолютно невероятный уровень устойчивости политической системы был продемонстрирован. Который, безусловно, никаким образом не могли обеспечить никакое принуждение и репрессии. Нигде и никогда. И уровень, грубо говоря, гнилости, беззащитности системы, который был продемонстрирован в конце 80-х, да? Ну, вот один... это есть эволюция вот этой самой, это прививка. Это прививка, которая, безусловно, нас спасет. Потому что что мы еще, какой вывод-то мы должны сделать на тему о поправках? Что мы неизбежно при таком выборе, потому что мы фиксируем другое государство, другую социально-политическую модель, другую. Может быть, не настолько другую, как нам с тобой хотелось, да, но качественно все равно другую. Мы сталкиваемся со значительной частью вот того культурного слоя, который у нас есть. Речь идет не только об активных этих самых вот несистемных, на самом деле, предателях. Да? Но это нормально для них быть предателями, потому что они и должны быть предателями, потому что это такова их историко-культурная генетика, да? Потому что их сторонники находятся там, их здесь нет. Здесь у них народ, который, если проснется, им голову поотрывает. Немедленно. Всем. Поэтому у них... Они же как инопланетяне, они оттуда засланные, понимаешь? Оттуда. Генетически и культурно. Вот. И там у них союзник. И туда они обращаются. Спасите, помогите. Вот. Надавите. Надавите на эту власть. Надавите. Вот. Понимаешь? И это проблема. Это проблема. И это все, собственно, объяснение того, что мы видим, да?
Ну, ты важный момент, я еще хотел бы сказать, да, про фактор служения. Потому что у нас, в принципе, другой принцип, простите за тавтологию, другой принцип формирования того, что на Западе называют элитой, я у нас бы так не называл, да, это люди заслуженные. С Ивана Третьего за службу это все давалось. И в тот момент, когда Петр Третий, а потом Екатерина Вторая, освободила дворянство от службы, от этой обязанности, то все их права автоматически перед народом обнулились, поскольку обнулились их обязанности. И то же самое, ты прав совершенно, произошло с поздней, с послесталинской советской элитой. Потому что, ну, фактически ведь Хрущев провозгласил им, что их больше никто не будет заставлять служить.
Очень это забавно.
Очень родственные процессы. Миша, одна минута верно. Фактически.
Это правильно. Вот во вторую смуту русскую, очень характерно, да, есть такая книга Ковторадзе, я сейчас название не помню, смысл, это социальный состав, он, как бы это еще советская книжка, писался якобы про Красную армию, да? А на самом деле там есть картинка социального состава белого движения и социального состава, руководства Красной армии. Интересно, что элитное аристократическое гвардейское офицерство в большей степени было представлено в Красной армии в виде воинской.
Это правда. Я движение, много раз это обсуждал.
Белое движение на 95%, если не больше, состояло из выслужившихся офицеров, которые стали, собственно, офицерами в Первую мировую войну.
Из разночинцев,
потому
да.
Потому что элита была еще в значительной степени выбита в первые годы войны. Погибли просто. Вот.
Миш, спасибо.
Время,
у нас жесткие рамки, да. Спасибо за разговор. Продолжим его потом. В следующем часе Лосев, Александр.